Последние новости рассказал Семен Шацкой. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». В Москве суд сегодня может вынести приговор по делу активиста партии «Яблоко», которого обвиняют в избиении милиционера. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки, досрочно освобожден из-под стражи. Аналогичное ходатайство бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой снова отклонено. Дмитрий Медведев подвел итоги года в телевизионной беседе с российскими журналистами. Решение о сносе 9-этажных панельных домов внесено в генплан Москвы. Эксперты сомневаются в реальности этого плана и ставят под сомнение его необходимость. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, в мире спорта и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Москве, возможно, будет вынесен приговор заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Его обвиняют в том, что во время санкционированного пикета в Южном Бутове 24 мая 2007 года он сломал руку майору милиции. Обвинение предъявлено по статье «Применение насилия, опасного для здоровья в отношении сотрудника милиции». Соратники Большакова из партии считают, что это дело от начала и до конца сфабриковано, и правоохранительные органы таким образом хотят отомстить за то, что он осмелился защищать жителей поселка Бутово от действий московских властей. Напомню, речь шла о сносе частных строений, вместо которых владельцам домов и участков предлагали обычные квартиры в бутовских новостройках. В случае обвинительного приговора Ивану Большакову грозит нешуточный тюремный срок, а его дело может стать одним из самых громких политических процессов уходящего года. Сейчас Иван в прямом эфире «Радио Свобода». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, какой срок вам грозит в случае обвинительного приговора?
Ну, сама санкция, которая предусмотрена за это якобы преступление, от 5 до 10 лет лишения свободы.
Какие ходатайства представила на суде ваша защита и были ли они удовлетворены?
Вообще, нам кажется, что само слушание дела ведется с явным обвинительным уклоном, потому что в течение 3 месяцев суд допросил более 20 свидетелей, в суде выступили жители поселка, участвовавшие в этой акции, все они дали показания в мою защиту. Сами материалы уголовного дела, включая 2 видеозаписи, не содержат никаких доказательств и лишь опровергают мою вину. Тем не менее, вот на последних 2 заседаниях суда ряд свидетелей обвинений просто взяли и изменили свои показания. Так, бывший глава управы Южного Бутова и замначальника УВД отказались от своих показаний, данных на следствии, в которых они, кстати, указывали, что не видели того момента, когда меня задерживали. Один из них вообще не выезжал на мероприятие, что, кстати, было указано в протоколе, но на суде они давали уже другие показания, они сказали, что присутствовали на этой акции, все прекрасно видели. Однако суд не усмотрел никаких серьезных противоречий в их показаниях, и все наши ходатайства об исключении вот этих вот допросов этих людей из доказательств, суд эти показания отклонил. Также суд отклонил наше ходатайство и отказался провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Мы считаем, что экспертиза, назначенная следствием, была проведена серьезными нарушениями законодательства. Она была проведена без присутствия этого потерпевшего, без изучения всех необходимых медицинских документов. И, что немаловажно, малокомпетентным специалистам со стажем работы всего 2 года. У нас есть 2 заключения независимых экспертов с 30-летним стажем работы. И вот согласно их заключениям, перелом, который зафиксирован у милиционера, образует только при падении на руку. И иного механизма его образования судебно-медицинская практика просто не знает. Однако это суд отказался учитывать и приобщать эти заключения к материалам уголовного дела. Все это еще раз доказывает, что уголовное дело просто сфабриковано.
Ну а какие все-таки материалы представило следствие суду, которые свидетельствуют о том, что это избиение действительно было и что вы действительно якобы сломали руку сотруднику милиции?
Ну, изначально было только заявление самого потерпевшего Копунова, который это утверждал. Потом прибавилось одно из свидетельских показаний одного из начальников УВД Юго-Западного округа Москвы, который там присутствовал. Достаточно противоречивые у них были показания. И вот это было единственными основаниями доказательств, что именно я сломал эту руку. В суде появилось еще 2 свидетеля, которые это подтвердили. Больше никаких доказательств в суде нет. Есть 2 видеозаписи. На них четко видно, как меня задерживают совсем другие сотрудники милиции, а не тот потерпевший, который утверждает, что при задержании я ему сломал руку. И что самое интересное, этих людей даже не допросили. Они вообще не фигурируют в этом уголовном деле.
Насколько я понимаю, вы сегодня, Иван, должны будете выступить с последним словом перед судом. Что вы скажете?
Ну, сегодня запланировано последнее заседание, на котором, помимо последнего слова, состоятся прения сторон. Потом будет последнее слово, и, скорее всего, будет вынесен приговор. Мы использовали все юридические возможности, какие есть, какие остаются. И остается только надеяться на объективное и справедливое решение суда. Когда я буду выступать, я, конечно же, буду говорить, что я считаю себя невиновным, что это дело сфабриковано, что я в течение 5 лет занимаюсь организацией всевозможных акций, митингов, пикетов. У меня никогда не возникало конфликта с сотрудниками милиции. И поэтому обвинение меня в том, что я мог сломать руку сотруднику милиции, оно просто надумано и никак не обосновано.
Скажите, Иван, считаете ли вы, что это дело не только сфабриковано, но еще является политическим?
Да, мы считаем, что оно политически мотивировано. Нам совершенно очевидно, что оно сфабриковано сотрудниками милиции. Сегодня большинство людей во власти не терпит никакой оппозиции, никаких митингов. Поэтому они всячески стараются им противодействовать, в том числе фабрикуют такие уголовные дела. Я и мои коллеги по Яблоку расцениваем это как, с одной стороны, попытку властей прекратить те протесты жителей, которые уже не первый год идут, а с другой стороны, это желание некоторых чиновников уйти от ответственности за тот произвол, который они учинили в Южном Бутово.
Что вы планируете делать в случае обвинительного приговора? Рассчитываете ли вы, в частности, на какую-то поддержку со стороны партии Яблоко, фракции, которая есть, между прочим, в Мосгордуме?
Партия «Яблоко» оказывает всяческую поддержку, какую сегодня возможно. Мы будем добиваться полного оправдательного приговора, поэтому нас не устраивает даже не условный срок. Мы будем добиваться полного снятия обвинений.
Спасибо, Иван. Это был Иван Большаков, заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко», которого обвиняют в том, что во время несанкционированного пикета в Южном Бутове в мае 2007 года он сломал руку майора милиции. Сегодня на суде состоится последнее заседание, прения сторон, последнее слово обвиняемого перед судом и, как ожидается, вынесение приговора. Ивану Большакову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму, в Евпатории, при разборе завалов взорвавшегося жилого дома найдены тела 2 погибших. Живыми спасатели извлекли 16 человек. Наиболее вероятная версия – взрыв бытового газа. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня совместное заседание Совета Безопасности и Госсовета. Пресс-служба Кремля сообщает, что главным пунктом повестки будет политика страны на постсоветском пространстве. Самолеты МЧС доставили из Египта в Россию тела 6 погибших россиян и 6 пострадавших в автокатастрофе под Дахабом 22 декабря. Решение суда об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки, вызвало протесты правозащитников в Чечне. Если «Нафтогаз Украины» до 1 января не заплатит «Газпрому» за газ, поставленный в ноябре и декабре, российская сторона прекратит поставки топлива в эту страну. Официальный курс валют на сегодня 28 рублей 61 копейка за доллар США и 39 рублей 96 копеек за евро. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Рождественский рассказ Трумана Капоте, эссе Бориса Парамонова «Не любить Блока», «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, рождественский выпуск. Все это не пропустите сегодня в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Цена 1 литра бензина в США уже даже более чем в 2 раза ниже российской. Борьба с высокими ценами на горючее в России продолжается и, в общем, вроде как перестает быть пустым звуком, потому что вчера Федеральная антимонопольная служба решила оштрафовать крупные нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть» на 1,5 миллиарда рублей каждую. Это довольно большая сумма, рекордная вообще в российской истории для подобных штрафов. Ну, достаточно сказать, что 1,5 миллиарда для любой из этих компаний – это почти 1% от их оборота. Что по этому поводу пишут сегодняшние российские газеты, и действительно ли такие штрафы могут помочь снизить цены на бензин?
Не исключают этого газеты. Пишет об этом сегодня «Комсомольская правда» и напоминает издание о том, что некоторое время назад штрафы по 1 миллиард рублей были уже наложены на «Газпромнефть» и ТНК «БП». Вот это все абсолютный рекорд. Таких крупных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства еще в России не платил никто и никогда. Ну а причиной для столь суровых санкций стали высокие цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Вот Вагит Алекперов в эфире телеканала портала «Вести» рассказал, что за последние два месяца цены на бензин в России снизились на 30%, и он считает такое снижение оптимальным. Между тем, вот как вы справедливо заметили, в Соединенных Штатах Америки неизмеримо...
Почти в 2.5 раза по сравнению с июлем.
Да, совершенно верно. И сейчас в США литр бензина стоит примерно в 1.5 раза ниже, чем в России, которая, собственно, нефть производит, продает и так далее. Но Вагит Аликперов имеет свою точку зрения на этот счет. Он убежден, что сравнивать ценники на горючее в двух странах нельзя. А почему? А потому что в России нефтяники деплатят намного больше налогов, чем американские коллеги. Но, тем не менее, антимонопольная служба надеется и еще больше сбить цены на российских автозаправочных станциях. Вот о чем говорит Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы. Если нефтяные компании в ближайшее время не снизят цены на нефтепродукты вслед за мировыми, то мы будем вынуждены возбудить новые дела по признакам их злоупотребления доминирующим положением. Вот в таком случае уже оборотные штрафы для них будут еще выше, поскольку это будет повторное нарушение. И речь может идти о суммах взысканий порядка 3-4 миллиардов рублей и даже еще больше.
Это статья в «Комсомольской правде», а одна из центральных тем сегодняшних российских газет, об этом пишут практически все, это продолжающаяся плавная, если можно так, конечно, сказать, девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам. Почему я говорю об этом с некой иронией? Поскольку курс все-таки падает довольно резко для слова «плавная». Вчера, например, более чем на 30 копеек упал курс доллара и евро. Евро стоит уже почти 40 рублей, всего на 4 копейки меньше. И доллар, как говорят эксперты, такими темпами уже до Нового года пересечет отметку в 30 рублей.
Вот «Известия» пишут сегодня о том, что действительно в третий раз за неделю и в 10-й раз за 1.5 месяца вчера вот Центробанк расширил коридор бивалютной корзины. Ну, пока же большинство россиян в реальной жизни девальвации рубля не замечают, полагают «Известия». Зарплаты рублевые, расходы тоже рублевые, цены тоже пока не изменились. Но это все положение такое достаточно ненадежное, потому что пока-то цены не изменились на импорт, но дело в том, что сейчас поступает импорт по заключенным ранее контрактам 3-месячной давности приблизительно. Так что это положение изменится. Ну, а что касается девальвации, тут вот еще есть какой момент. Сбербанк, как отмечает «Коммерсант», сегодня ввел мораторий на выдачу кредитов физическим лицам в иностранной валюте на неопределенный срок. В банке это решение объясняют возросшими валютными рисками и заботой о клиентах, которые могут не суметь расплатиться по валютным кредитам. Между тем, эксперты полагают, что этим самым Сбербанк готовится к девальвации рубля дальнейшей резкой, после которого уже возобновление кредитования в валюте может вовсе не произойти.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о решении антимонопольной службы оштрафовать российские нефтяные компании на рекордные суммы и за отказ снизить цены на бензин, и о продолжающемся быстром падении курса рубля по отношению к евро и доллару. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Дмитрий Морозов. Говорим о спорте. Доброе утро, Дмитрий. И я предлагаю...
День добрый.
У нас есть немного времени, будет еще время. У нас 12 часов. И я предлагаю сегодня начать подводить спортивные итоги уходящего года. Самые яркие события в мире спорта. Их было немало. Даже вот президент России Дмитрий Медведев на одно из первых мест в своем телеинтервью поставил спортивные успехи российских спортсменов. Ну, на самом деле, были не только в России важные спортивные события, которые стоит вспомнить.
Безусловно, Марк, но правда вот на этом фоне, на фоне финансовых трудностей, так мягко говоря, обо многом начинают уже болельщики забывать, наверное. Ну вот день ото дня поступают тревожные сообщения.
Власть напоминает. Чтобы было не так обидно, наверное.
Совершенно верно. Но, тем не менее, тревожные сообщения поступают практически каждый день. Вчера стало известно о том, что Липецкий «Металлург» футбольный клуб отказался от участия в первом дивизионе. С таким трудом эта команда пробилась в первую лигу. Но вот принято решение руководством клуба, тем не менее, выступать вновь во втором дивизионе в зоне центра. Место «Металлургу» займет какая-то другая команда. Но, тем не менее, конечно, было очень много ярких спортивных событий. Действительно, год-то високосный, поэтому была Олимпиада в Пекине, которая запомнилась прежде всего феерическим выступлением великого спортсмена современности, американского пловца Майкла Фелпса. И, конечно, запомнилась грандиозная совершенно победа китайских атлетов на своих аренах. Россияне, напомню, стали лишь третьими. Хотя очень многими, конечно, прогнозировалось такое выступление российских спортсменов. Ну и, конечно, чемпионат Европы.
Ну да, я думаю, что в России, я не знаю точно результатов опросов социологов на эту тему, но я уверен, что если в России они проводились, то там, конечно, на первом месте, даже, возможно, опережая Олимпиаду, стоит выступление сборной России на чемпионате Европы.
Да, конечно.
Который все называют успешным.
Совсем недавно были опубликованы рейтинг-листы самых топовых телетрансляций года, и на первых местах были как раз футбольные телетрансляции чемпионата Европы, матчи Россия-Голландия и полуфинальная игра России-Испания. Там порядка 60%, то есть колоссальные совершенно цифры. Это говорит о том, что россияне впервые за многие годы, и не только болельщики, с точки зрения спортивных успехов, воспряли. Да, российская футбольная сборная стала третьей. И вспомним, конечно, победу российской хоккейной команды на чемпионате мира. Спустя много-много лет россияне вновь оказались сильнейшим в мире.
Спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, мы продолжим этот разговор в полдень. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к главным новостям дня. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки, освобождается условно-досрочно. Он был признан виновным в похищении и убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам лишения свободы, из которых отбыл 8,5 лет. Родители, пострадавшие чеченские правозащитники, возмущены этим решением и намерены использовать все законные возможности, чтобы вернуть Буданова за решетку. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это пятая попытка Юрия Буданова выйти на свободу досрочно. Все предыдущие оборачивались неудачей. Суд прислушивался к мнению администрации колонии, в которой Буданов, осужденный за похищение и убийство, отбывал наказание. Руководство колонии настаивало на том, что осужденный Буданов признавал вину формально. В личных беседах он говорил, что его осудили незаконно и что в содеянном он не раскаивается. Однако на этот раз прокуратура, поддерживавшая Буданова, одержала верх. Отец убитой Будановым девушки Веса Кунгаев, узнавший о решении суда из выпусков новостей, недоумевает, почему суд отпустил Буданова на свободу раньше времени.
Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. Я не знаю, с каких пор у нас прокурор Василий Зима пошел в адвокаты. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Обязательно к генеральному прокурору я буду, Юрий Чайке, обязательно обращусь. Такие убийцы не должны выходить.
Чеченские правозащитники также возмущены решением суда о досрочном освобождении Юрия Буданова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Первыми о том, что Буданов будет условно-досрочно освобожден, узнали правозащитники, следящие за этим делом с самого начала судебного процесса. Сотрудник Грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал» Наталья Истемирова считает, что освобождение Буданова вызовет широкий и негативный резонанс.
И самое главное, я боюсь, что это встретит, ну ладно, еще негодование. Я боюсь, что у людей появится чувство бессилия и абсолютного неверия в законность и в то, что закон восторжествует. Буданов не раскаялся. Никто от него никогда не слышал слов о том, что он сожалеет о том, что он сотворил над этой бедной девушкой. Что он просит прощения у ее родителей, у общественности, у ее близких, вообще просто перед народом за то преступление, которое он совершил. Тогда и непонятны мотивы, по которым его отпускают.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурдин Нухажиев, комментируя условно-досрочное освобождение Буданова, говорит, что все было вполне предсказуемо.
Сложились некие, в кавычках, традиции. Если совершено преступление в отношении чеченцев, одна мера. Если чеченец совершил даже незначительное преступление в отношении самой тяжкой санкции этой статьи, насколько она позволяет. Поэтому и освобождение Буданова, и безнаказанность других военных преступников против населения во время проведения пункта террористической операции, это и зеркальное отражение состояния судебной системы Российской Федерации.
В любом случае, спокойной жизни Буданову правозащитник Нухажиев не обещает. Прямо с завтрашнего утра офис правозащитника приступает к сбору и проверке некоторых фактов о причастности полка, которым командовал Буданов, к преступлениям в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Известие о досрочном освобождении Юрия Буданова совпало с сообщением о переносе на 21 января слушаний по аналогичному ходатайству бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Отложить решение вопроса о ее освобождении просила прокуратура, ссылаясь на необходимость детально изучить личное дело осужденной, чтобы мотивировать свои возражения против выхода Бахминой условно-досрочно, говорит адвокат Бахминой Роман Головкин.
О дате рассмотрения было известно, наверное, месяц. Как минимум месяц назад, а почему прокуратура этого не сделала раньше, конечно, я затрудняюсь сказать. Более того, я очень сомневаюсь, что из личного дела мы узнаем что-то новое, потому что, в принципе, все характеризующие материалы, которые касаются Светланы Бахминой, которые были в личном деле, в копиях уже имеются в судебном деле. Я не думаю, что там что-то новое можно найти. Мы об этом говорили, но судья, прокуратура с нами не согласились.
Сравнивать дела Бахминой и Буданова юридически некорректно, тем более, что по закону суд имел все основания освободить бывшего полковника Юрия Буданова условно-досрочно. Но удержаться от сопоставлений довольно сложно. С одной стороны, мать троих детей, отсидевшая больше половины срока за экономические преступления, за которую просит руководство колонии. С другой, бывший полковник российской армии, отбывающий наказание за похищение и убийство, за освобождение которого просит прокуратура. По мнению заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн, проблема гораздо глубже. Дело не только в политической воле. В России, в принципе, стали гораздо реже освобождать женщин досрочно, при том, что назначение предельных сроков наказаний стало почти правилом.
В данном случае речь идет о мужчине, о военном, о том, который выполнял какие-то государственные задания. Как он там их выполнял, другой вопрос. А здесь о женщине, работающей в коммерческом секторе, фирме, которая попала в опалу. Это вещи, которые можно рассматривать по целому спектру различий, там, в том числе и гендерные. Потому что мне, например, известно, что все-таки в мужских колониях лучше проходит процесс условно-досрочного освобождения в настоящее время, чем в женских.
Ну а Юрий Буданов, если администрация исправительного учреждения оставит все как есть, добьется сокращения срока своего пребывания в колонии на 1 год, 3 месяца и 2 дня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Политические итоги года, глядя из Петербурга, обсуждают лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник, первый секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин и председатель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Олег Нилов, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в 9» что выделил в качестве основных итогов года президент Дмитрий Медведев в своем телеинтервью российским журналистам? В Москве лучшим российским актерам и режиссерам сегодня будут вручены «Белые слоны» – награды гильдии кинокритиков. Столичные власти внесли в генеральный план решение о сносе 9-этажных панельных домов к 2025 году. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Евпатории при разборе завала взорвавшегося жилого дома найдены тела 8 погибших. Живыми спасатели извлекли 19 человек, четверо госпитализированы. Под завалами могут оставаться до 50 человек. Наиболее вероятная версия – взрыв бытового газа. Президент России Дмитрий Медведев проведет в четверг совместное заседание Совета Безопасности и Госсовета. Пресс-служба Кремля сообщает, что главным пунктом повестки будет политика страны на постсоветском пространстве, отношения в СНГ, Евразиатском экономическом сообществе и организации договора о коллективной безопасности. Читинский областной суд приступил сегодня к рассмотрению жалобы на решение Ингодинского суда, отказавшего следствию в ограничении срока знакомства с материалами нового дела экс-главе Минотепа Платону Лебедеву. В среду судебная коллегия Читинского облсуда ограничила 26 января 2009 года срок ознакомления с новым делом для экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Самолет МЧС доставил из Египта в Россию тела 6 погибших россиян. 6 пострадавших совершили посадку в подмосковном Раменском. В автокатастрофе под Дахабом 22 декабря погибли 7 человек, россияне и гражданка Украины. Пострадали 12 российских туристов. Российский правозащитник Сергей Ковалев отказался сотрудничать с Общественной палатой. В открытом письме, помещенном в интернете, Ковалев заявил, что этот институт создан властью для имитации представительства гражданского общества. Решение суда об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки, вызвало протесты правозащитников в Чечне. Если «Нафтогаз Украины» до 1 января не заплатит «Газпрому» за газ, поставленный в ноябре-декабре, российская сторона прекратит поставки топлива на Украину. Об этом заявил после переговоров двух компаний в Москве представитель российского концерна Сергей Куприянов. Христиане западного обряда отмечают Рождество Христово.
Это «Свобода в 9». Дмитрий Медведев в среду вечером подвел итоги года в интервью корреспондентам центральных телеканалов. Во время часового эфира он рассказал о кризисе, безработице, войне в Грузии и других событиях года. Вопросы журналистов было сложно назвать острыми или неудобными, а ответы Медведева – интересными или сенсационными. Эксперты, которых опросила «Радио Свобода», отнесли это выступление к старому жанру советского популизма. Телеинтервью Медведева слушала и наш корреспондент Вероника Баде.
Подводя итоги уходящего года, Дмитрий Медведев сказал следующее.
Этот год принес и радостные события, победы, спортивные победы прежде всего, творческие победы. Принес ряд довольно серьезных, позитивных результатов в экономике, в социальной сфере. Но этот год принес и драматические события. Конечно, я прежде всего имею в виду кавказские события, агрессию Грузии против Южной Осетии.
Вот как комментирует политолог Дмитрий Орешкин другое высказывание президента Медведева о российско-грузинском конфликте.
Удивляют такие формулировки, что в час ночи мне позвонил министр обороны и сказал, что Грузия объявила войну Южной Осетии. То ли это оговорка, но в таких важных вещах оговорки допускать не годится, то ли сам министр обороны не совсем понимает, как может одна часть суверенного государства объявлять войну с другой части суверенного государства. А то, что Грузия была суверенным государством во всей своей территориальной цельности, это было признано Российской Федерацией. То ли сам президент настолько заранее привык думать, что Южная Осетия – это уже самостоятельно существующее государство еще до войны, что ему можно объявлять войну.
Дмитрий Медведев о финансовом кризисе.
Мы, естественно, на этом кризисе можем что-то потерять. Кризис есть кризис. Но мы ни в коем случае не должны потерять ни одно из социальных завоеваний, которые были совершены в последние годы. Я имею в виду и уровень заработной платы, и уровень реальных доходов граждан, уровень пенсионных накоплений. И вот, наверное, это самое главное. Святая обязанность руководства страны в этот период – заниматься социальной поддержкой граждан нашей страны. Важнее нет ничего.
Комментарий политолога Дмитрия Орешкина.
Гораздо важнее, о чем он не сказал. Не сказано ничего, например, о том, что спасение от тотального глобального экономического кризиса связано с тем, как чувствует себя российский бизнес. Вот, например, ни слова не сказано даже о том, что надо бы перестать его кошмарить. Что было бы логично в разговоре о выходе из кризисной ситуации. Но, как всегда, значит, больше сказано про то, что мировой кризис, что это все вина где-то там за рубежом, а у нас все хорошо, и мы готовы к испытаниям. Такой вот жизнерадостный советский стиль, когда мы шли от победы к победе, ну а пришли, сами знаем, куда.
Как в целом оценивает Дмитрий Орешкин интервью президента Медведева ведущим российским телеканалом?
Я думаю, разочаровывающее выступление, потому что непонятно, что, собственно, хотел президент сказать. Главный тезис, как мне кажется, государство направлено на решение социальных задач, значит, государство заботится о народе, и за этим следует такая несказанная, но подразумевающаяся формула, что и народ должен позаботиться о государстве и не мешать ему заботиться о его народном интересе. Тут важнее понять стилистику. Стилистика, на мой взгляд, такая абсолютно советская. В общем, такой расплывчатый, кисло-сладкое, ни к чему не обязывающее, благонамеренное выступление. В добрых, славных традициях советского популизма.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина по поводу того, как подводил итоги уходящего года президент России Дмитрий Медведев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы успешной работу Дмитрия Медведева на посту президента? Корреспондент Радио Свобода Анна Липина задала этот вопрос прохожим на улицах Пскова.
Ну, я думаю, что власть за Путина, на самом деле. Пребываю в твердом убеждении, что на самом деле Медведев только лишь подставная фигура с тем, чтобы был у власти свой человек, который потом Путин переизбраться на новый срок.
Этого мы не знаем еще. По выражению, по чертам лица его сразу видно, по всем движениям. Ну, видимо, они вместе так работали все время.
Если он согласился на это, значит, на месте.
Человек очень образованный, имеет 2 высших образования. И по тем вот делам, по национальным проектам в стране много сделано хороших дел.
Медведев пока еще себя никак не показал. И у Путина больше рычагов, знаний, опыта, чем у Медведева.
Правит на самом деле не Медведев, а они вдвоем, как считает большинство. Поэтому какой бы должность он ни занимал, все равно он делает те же самые дела, скажем так.
Ну, так же, как и Путин, они тянут Россию на Запад.
Слишком сильно копирует Путина. Это сейчас, а дальше не знаю, что будет.
Сложно сказать, каково действительно является результат работы Дмитрия Медведева на посту президента. Одно можно сказать совершенно определенно, что идеологическая машина работает очень хорошо, поэтому мы наверняка ничего не знаем и не узнаем о провалах президента Медведева.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, считаете ли вы успешной работу Дмитрия Медведева на посту президента. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Компания IBM разработала самый быстрый в мире транзистор. Почему объемы интернет-рекламы в следующем году вырастут, а продажи солнечных батарей сократятся? Ответы в выпуске новостей высоких технологий у Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. Компания IBM разработала транзистор, работающий с рекордной тактовой частотой 26 ГГц. В новом транзисторе вместо традиционного кремния использован графен. Разработку чипа финансировал Пентагон. О чипе рекордной частоты рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодняшний день есть чипы, работающие с частотой более 6 ГГц. Но о 20 речь пока не идет. Главной проблемой является отвод тепла, иначе чип быстро перегревается. Самые мощные чипы работают сегодня на дорогостоящем охлаждении жидким азотом. Графен представляет собой однослойную пленку, составленную из шестиугольников, в каждой вершине которых находится атом углерода. Исследователи IBM обнаружили, что рабочая частота транзистора увеличивается при уменьшении размеров чипа, и 26 ГГц – это далеко не предел.
Новости коротко. Аналитическая компания MediaJobs опубликовала прогноз развития интернет-рекламы в 2009 году. По мнению аналитиков, именно реклама в интернете продемонстрирует самый большой рост. В 2009 году прирост объемов интернет-рекламы составит почти 60%. Это связано как с тем, что эта реклама имеет самую низкую стоимость для рекламодателя, так и с тем, что с повышением цен жители городов будут все чаще оставаться дома и проводить время в сети, а не в клубах и барах. По оценке аналитической компании iSupply, в 2009 году впервые за всю историю развития отрасли упадут продажи солнечных батарей. В связи со снижением цен на нефть объем продаж сократится на 30%. Но, как отмечают аналитики, суммарная мощность установленных батарей будет расти. В 2009 году она увеличится на 10%. А в 2010 году ситуация выправится и объемы продаж превысят уровень 2008 года. Французская компания Xity Monitor сообщает, что в Европе с помощью браузера Internet Explorer компании Microsoft выходит в сеть менее 60% пользователей. Признанного лидера серьезно потеснил браузер Mozilla Firefox, на долю которого приходится более 30% обращений к сайтам. Кроме двух признанных лидеров, европейцы также используют Opera, Safari и недавно вышедший браузер Google Chrome.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». 23 января в первом павильоне Мосфильма пройдет 7-я церемония награждения лауреатов кинопремии «Золотой орел». Номинанты уже объявлены. А сегодня свою награду, она называется «Белый слон», вручит Российская гильдия кинокритиков. Кто может стать ее обладателем, рассказывает Марина Тимашева.
Пока мы знаем номинантов двух кинопремий, попробуем сравнить списки. В категории «Лучший фильм» совпадает два названия – «Дикое поле» Михаила Калатузишвили и «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего. Среди претендентов на «Слона» есть еще «Тюльпан», но по условиям «Орла» он будет рассмотрен в будущем году, и «Юрий в день». А у «Орла» есть еще «Адмирал», «Исчезнувшая империя» и «Все умрут, а я останусь». Удивительно, что одни и те же академики проголосовали за столь полярные фильмы, комментирует глава экспертной комиссии «Золотого орла» Кирилл Разлогов.
Дело в том, что противоположности соприкасаются. Мне кажется, они соприкасаются в том, что вокруг той и другой картины много шума. Мы слышали, это картина заметная. Мы слышали, картина показывалась в Каннах в случае Гайдерманики, в случае «Бумажного солдата» показывалась, получила призы в Венеции. Мы слышали или знаем, что картина показывается во всех кинотеатрах в случае «Адмирала».
У «Орла» лидирует «Адмирал» по 8 позициям, «Бумажный солдат» по 6, «Исчезнувшая империя» по 5, «Дикое поле» и «Пленный» по 4, хотя картина «Учителя» не вошла в список «Лучший фильм». А у «Слона» в фаворитах «Дикое поле» 7 номинаций и «Бумажный солдат» 6. Ну и довольно бухгалтерии, потому что Владимир Наумов и Геннадий Полока, президент и вице-президент Академии «Золотой орел», много говорили о самом кино.
Мне лично кажется, что в нашем кинематографе существует такой самый низший слой картин, где суть их состоит в том, что режиссеры и все прочие опираются на фабулу. Кто за кем погнался, кто кого поймал, где подстрелил и по пути там изнасиловал и ограбил. Это вот первое направление. Второе – это сюжетное кино, когда движение внутри картины происходит посредством характеров человеческих. Как у крупных писателей, все построено на персонаже, на человеке, и он двигает сюжет. Мы про это забыли. Ну и последнее, это уже, чего об этом говорить, это Феллини, потрясающий как бы простотой и совершенно потрясающий продуманностью глубокой всех подробностей внутренних соединений.
А теперь Геннадий Полока.
Вообще, я бы хотел отметить в этих картинах, во всех, жалко, что мрачноватое кино все-таки. Жалко. Знаете, иногда, когда смотришь 25 наших картин подряд, на несколько дней пропадает аппетит, я на мясо не могу смотреть. Какие-то естественные жизненные функции вдруг исчезают. И тогда невольно я беру какую-то старую американскую картину, которая считается плохой. Смотрю и так немножко распускаюсь.
Так вот почему в Америке люди такие толстые. У них мало мрачных фильмов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Евпатории при разборе завалов взорвавшегося жилого дома найдены тела двух погибших. Живыми спасатели извлекли 16 человек. Наиболее вероятная причина – взрыв бытового газа. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня совместное заседание Совета Безопасности и Госсовета. Пресс-служба Кремля сообщает, что главным пунктом повестки дня будет политика страны на постсоветском пространстве. Самолеты МЧС доставили из Египта в Россию тела 6 погибших россиян и 6 пострадавших в автокатастрофе под Дахабом 22 декабря. Решение суда об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки, вызвало протесты правозащитников в Чечне. Если «Нафтогаз Украины» до 1 января не заплатит «Газпрому» за газ, поставленный в ноябре и декабре, российская сторона прекратит поставки топлива в эту страну. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Экологи продолжают акции протеста против строительства мусоросжигательных заводов. Обманутые дольщики выступают против отмены лицензирования строительных компаний. Московский чиновник обещает пересесть на гибридные автомобили. Коммунисты Петербурга защищают проспект Энгельса от переименования в проспект Яндекса. Подробнее об этих и других новостях из двух крупнейших российских городов рассказывает Вера Володина.
Москва. Активисты Greenpeace в ходе очередной акции протеста призвали всех москвичей подписаться под обращением к руководству страны остановить строительство новых мусоросжигающих заводов. На одном из мостов на реке Яузу растянули плакат с таким призывом. Петербург. Ассоциация дольщиков проведет сегодня около Смольного митинг против отмены государственного лицензирования строительных компаний. По мнению дольщиков, отмена приведет к ценовому сговору, массовым задержкам сроков строительства, ухудшению его качества, а также к банкротству небольших компаний. Москва. Автотранспорт столичного правительства собираются заменить на гибридные автомобили, работающие на сочетании бензина и электрического привода. Как заявил руководитель Департамента природопользования Москвы Леонид Бочин, распоряжение об этой замене дал столичный мэр.
Сейчас идет активная проработка на предмет приобретения. Это гибридные автомобили, которые радикально снижают загрязнение атмосферы, которые работают на сочетании бензинового и электрического привода.
Петербург. Причиной взрыва на газопроводе в Волховском районе, по предварительной версии, стала изношенность оборудования. Все обошлось без жертв и экологических последствий. Аварийные бригады восстанавливают магистраль со вчерашнего дня. Газ в дома и на предприятие все это время подавался по резервной схеме. Перебоев в снабжении не было. Не позднее 10 дней появятся результаты работы комиссии Ростехнадзора, которая сегодня выехала на место ЧП. Москва. Трудовые мигранты массово покидают столичный регион в преддверии Нового года. По данным областного управления Федеральной миграционной службы, за одну только неделю с учета снялись более 3% общего числа зарегистрированных мигрантов, а за весь год уехало примерно 40%. Петербург. Городские власти из-за финансового кризиса сократили средства на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, проживающих в аварийном фонде, более чем вдвое – с 12,6 миллиарда рублей до 5,7 миллиарда. Москва. Посты охраны могут появиться у зданий дипломатических представительств столицы. По распоряжению московского мэра ГУВД рекомендовано разработать и утвердить схему размещения постовых пунктов охраны. Петербург. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области в ответ на предложение пиарщиков одной из петербургских компаний о переименовании проспекта Энгельса в проспект Яндекса решили создать комитет защиты проспекта Энгельса. Коммунисты назвали идею кощунственной, а сами авторы идеи считают, что классик коммунизма сделал для Петербурга значительно меньше, чем известный поисковик. По предложению о переименовании в интернете проводится онлайн-референдум. Новости Москвы и Петербурга, 25 декабря, Вера Володина.
Еще об одной московской новости подробнее. Ровно через год после заявления мэра Москвы Юрия Лужкова о необходимости сноса панельных 9-этажек, это решение документально занесено в генеральный план столицы. На последнем заседании правительства власти запланировали до 2025 года снести в городе все подобные здания, не подлежащие реконструкции. Некоторые эксперты считают, что в Москве много панельных домов, которые прослужат еще несколько десятков лет, и сносить их нет необходимости. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
До конца реализации программы по сносу пятиэтажного ветхого жилищного фонда и строительства на этом месте нового жилья осталось менее 2 лет. Теперь решено избавиться от панельных 9-этажек, ремонт которых обойдется чуть ли не дороже, чем возведение новых домов, говорит член экспертного совета по строительству и архитектуре комитета Государственной Думы Елена Косаренкова.
Этот фонд ветхий и изношенный. Есть серии домов, которые 9-12 этажей, они действительно несносимы, и их можно реконструировать. И причем опыт этой реконструкции есть в Москве. А есть серии домов, которые действительно ветхие, их надо сносить, потому что они уже устарели материально и морально. Жить в квартирах такой планировки, в таких условиях, на уровне развития современных строительных материалов и технологий, и тех норм по жилью, которые приняты в Москве, уже практически невозможно.
По словам Елены Косаренковой, программа по сносу ветхого, аварийного и морально устаревшего жилья разрабатывалась специалистами не один год. Был сделан грамотный анализ предстоящих работ. Самое главное, говорит Елена Косаренкова, заключается в следующем.
Это позволит дать городу новые жилые площади, это будет комфортное социальное жилье. В связи с этим также будет еще и происходить развитие социального строительства в этих микрорайонах. Это повлечет за собой развитие дорожно-транспортной сети, замена инженерных коммуникаций. Здесь же будет одновременно подключаться и уже программа благоустройства нашего города. Поэтому в данном случае эта программа, она разработана, и есть возможность ее реализации уже с учетом бюджета нашего города. Единственное, что может произойти, корректировка пока что в сторону незначительного уменьшения объемов, потому что это связано уже, понятно, с курсом рубля и с финансовыми схемами и структурами в нашем городе.
Что касается ветхого и аварийного жилья, независимо от этажности, то сносить его, безусловно, надо, считает вице-президент Академии художественной критики, член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. А вот со сносом многоэтажек власти явно поспешили, говорит он.
Решение по сносу – это лобби фирм типа «Сатори», которые заинтересованы в сносе, в том, чтобы у них была работа по уничтожению существующего. Да, оно не слишком комфортное, но тем не менее, это же проектировали профессионалы. Не надо спешить с уничтожением того, что худо-бедно функционирует. Это же относится и к гостиничному бизнесу, да и ко всем видам бизнесов, которые сейчас замораживаются в результате кризиса. То, что я говорю, обращено в первую очередь к инвесторам, которые, естественно, в панике. Но ведь проблема в том, что инвесторы давят на проектировщиков и говорят: давай немедленно решение. И эти решения не отработаны, не просчитаны.
Финансовый кризис сегодня может сыграть на руку проектировщикам, уверен Алексей Клименко. Есть время тщательно продумать реконструкцию высоток, в которых можно сделать комфортное жилье и которые еще не один год могут прослужить людям.
За это время кризиса, сделали бы нормальные проекты планировки, нормальные проекты реконструкции. И тогда эти проекты были бы выверены до последней точки, до последней копейки. Экономика вот этой реконструкции была бы достоверна. Это самое важное. Сейчас время уважения к проектировщикам, к профессионалам. Кризис – это замечательный период осмысления, время анализировать.
Не приветствует Алексей Клименко и решение о сносе пятиэтажек, уже вступившее в действие. На сегодняшний день снесено 6 миллионов квадратных метров пятиэтажных домов в разных районах столицы.
Я сам строил пятиэтажки и живу в пятиэтажке. Нормальные кирпичные пятиэтажки, которым не хватает только некой реконструкции инженерной инфраструктуры. Но вовсе не все пятиэтажки так плохи. Почему в Германии из пятиэтажек получаются классные двухэтажные квартиры? Но почему? Европейский опыт, он такой огромный. И во Франции тоже. Ведь от них именно мы получили эти самые пятиэтажки, эту типологию. Не надо сносить пятиэтажки так безоглядно. Это же только префекты замечательные наши, только руководствуясь инстинктом халуйства, они докладывают: я снес все пятиэтажки. Ну, глупость это. Ну, надо же считать, анализировать.
Между тем, в генеральном плане прописано, что ремонту и реконструкции подлежат дома, построенные еще до массового индустриального домостроения. В основном это центр Москвы. А вот с какого района столицы начнется снос домов, пока неизвестно. Ветхий жилищный фонд и спальные многоэтажные микрорайоны разбросаны по всему городу. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 25 декабря.
Театры. В Малом театре спектакль по пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Режиссер Сергей Жизнавач. В главных ролях Василий Бочкарев, Евгения Глушенко, Глеб Подгородинский. А в Центральном доме актера сегодня творческий вечер актрисы Александринского театра, однокурсницы Олега Ефремова, Киры Криелис-Петровой. Вечер называется «Амплуа. Комическая актриса». Участвуют Ирина Скопцева, Людмила Иванова, Лев Дуров, Александр Панкратов-Черный. Концерты. В Большом зале консерватории концерт симфонического оркестра кафедры оперно-симфонического дирижирования. На сцену выйдет Геннадий Рождественский и его ученики Алексей Богорат, Константин Чудовский, Максим Емельянычев. В программе сочинения самого Рождественского и венгерского композитора Беллы Бартока. Выставки. В Третьяковской галерее открылась выставка «Театр в творчестве художников 20-30-х годов». В двух залах на Крымском валу собраны сценографические работы крупнейших мастеров 1-3-20 века. В их числе Борис Кустодиев, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова, Казимир Малевич. Вместе с выставкой в галерее открывается и новый специальный раздел в постоянной экспозиции искусства 20 века, который называется «Работы художника над спектаклем». Кино. На экранах Москвы премьера фильма «Мечта», рекомендует Мумин Шакиров.
Фильм рассказывает мистическую историю о мужчине, мечты которого воплотились в реальность в жизни одной женщины. Однажды эти двое случайно встретились и ни много ни мало запутались в собственных снах. Он спит и видит кошмарные сны, она бодрствует и притворяет их в действительность, или наоборот. Таким образом, двое превращаются в одно целое. Сны соединяют героев противоположными полюсами. Когда счастлив он, несчастна она. Психолог говорит, что если двое влюблены, их проблемы исчезают. В фильмах Кимки Дука «Мир снов» всего лишь другое название мира реальности. Скрытые желания и действия мужчины и женщины приносят облегчение и ранят друг друга в необъяснимом мире видений. Режиссер создает мир, в котором отвергаются все условные границы.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей, повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Первый опыт разговора со страной по результатам года, проведенного Дмитрием Медведевым в кресле президента. Обсуждаем с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ Олегом Попцовым. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
65-летний финансист принял большую дозу снотворного и вскрыл себе вену.
Российские автоперегонщики блокировали пограничный мост через Неман.
Подъехали бойцы ОМОНа. Стали безо всяких видимых причин хватать оттаскивать.
И пока реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона нам не предлагает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».